Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мы говорили в прошлый раз о том, какими разными бывают наука и вера. Мы говорили о том, что вера, она есть уверенность в невидимом, по определению, которое мы находим в послании к евреям, а наука есть попытка объяснить видимое. Мы говорили о том, что вера – это нечто вечное, неизменное, постоянное, абсолютное, а наука, она переменчива, научная теория устаревает в тот момент, когда ее провозглашают, потому что появляются новые теории, появляются новые факты, новые гипотезы и так далее. Об этом, обо всем мы говорили в прошлых двух передачах. Но есть еще и такая наука – библеистика, и меня довольно часто называют библеистом, я не отказываюсь, наверное, если я действительно профессионал в какой-то области, то именно в этой, в библеистике. Но что же это тогда за наука, и наука ли она вообще, и не вызывает ли она тогда противоречий, если она наука с верой?
Библеистика, как отдельная дисциплина, сложилась в эпоху Реформации с целью продвижения протестантской идеи «только Писание». И с тех пор традиционно присутствует в качестве отдельного факультета в большинстве университетов западного мира. Тезис характеризует отношение протестантов к Библии как единственному источнику вероучения, соответствием которому определяется истинность церковного предания и современных христианских сочинений.
Подавляющее большинство библеистов, если брать их в мировом масштабе, это люди верующие, причем христиане или иудеи, которые воспринимают текст, изучаемое ими, одновременно как священное писание своей собственной веры. И как же тогда можно это делать? Это не получится ли, как у того врача, который вынужден был в Антарктиде делать операцию на собственном аппендиксе, у него воспалился аппендикс, и он вырезал его себе сам под местным наркозом, потому что другого врача не было. Не получается ли, что мы, библеисты, препарируем свою собственную веру с помощью скальпеля под каким-то собственным наркозом? Очевидно, это не самая приятная в жизни вещь. Давайте попробуем с этим немножко разобраться. Ну, мы говорили о науках, что они бывают гуманитарными и естественными. Понятно, что библеистика – наука гуманитарная. Но и гуманитарные науки бывают разные. Кроме того, часть из них, в общем-то, очень близка к естественным. Например, лингвистика, как ни странно, она изучает человеческий язык, но пользуется методами математики, статистики. Там доступны эксперименты, доступны повторяющиеся наблюдения, которые могут быть статистически обработаны. А вот об истории такого уже не скажешь. Она изучает то, что произошло когда-то, и больше никогда не повторится. Вернуться в это самое прошлое и попытаться переиграть, в принципе, невозможно. Вот и библеистика бывает разная. Я не случайно упомянул именно эти гуманитарные дисциплины. Есть лингвистическая библеистика, когда мы изучаем древнегреческие, древнееврейские языки. Конечно, их надо изучать. Это человеческие языки, и тексты, которые написаны на них, следуют вполне грамматическим правилам. Мы можем уточнять, каково значение того или иного слова, где встречается то или иное выражение. И мы изучаем просто текст. Мы его истолковываем, мы его переводим, мы его объясняем. Но текст – это всего лишь текст. Давайте подумаем дальше. Мы изучаем текст, в котором описаны какие-то события. И если мы историки, а не только лингвисты, мы должны попытаться понять, а что там произошло на самом деле и как оно произошло. И можем ли мы это однозначно реконструировать? Любая реконструкция достаточно субъективна, и у нас не будет абсолютной точности.
Библия. Вера и наука.
В 1969 году была издана книга о переводе Библии. Она была издана лингвистами Юджином Найдом и Чарльзом Тейбером, и они начали ее с такого утверждения. Один специалист по устному и письменному переводу в области самолетостроения сообщил, что в своей работе он не посмел применить принципы, которым следуют библейские переводчики. «У нас, — сказал он, — полное понимание, есть вопрос жизни и смерти. К сожалению, переводчики религиозной литературы порой не испытывают такого же стремления к ясности выражений». Ну, представим себе, сидит пилот в кабине самолета, у него какая-то нештатная ситуация, он начинает срочно листать аварийную инструкцию, а там что-то невнятное и туманное написано. Вместо того, чтобы сказать, потяни на себя этот рычаг, нажми эту кнопку и делай так, так и так, чтобы избежать крушения. Конечно, это ужасно, и, конечно, никто не будет так переводить. Но вот в этом своем введении Найда и Тейбер, надо сказать, потом они изменили свой взгляд, они предполагают, что Библия настолько же ясная инструкция по пользованию Богом. Дерни за этот рычаг, нажми на эту кнопку. Может быть, они этого не предполагают, но из их слов это как будто следует. И нужно все очень правильно изложить для того, чтобы мы могли воспользоваться Богом так, как нужно. Видите, даже звучит несколько кощунственно. Конечно же, когда мы говорим о Боге и об истории человечества, и об очень многих других вещах, у нас нету той степени ясности. Она, в общем-то, не нужна и даже не очень-то возможна. Но тогда это не наука, скажете вы? Да нет, почему же? Смотрите, допустим, та же самая лингвистика использует сегодня компьютеры очень широко. Мы все пользуемся поисковиками. Так вот, поисковики – это изобретение в основном лингвистов, которые анализируют, как мы используем слова, которые придумывают алгоритмы, позволяющие нам с помощью одного слова получить как можно скорее интересующие нас результаты. Но при этом компьютер не может переводить. Он может, конечно, дать неуклюжий буквальный перевод, но кто же не пробовал переводить каким-нибудь Google Translate, и мы очень скоро понимаем, что, в общем, там почти ничего невозможно разобрать, да? То есть, даже если остаются какие-то области, где точное формальное такое знание недоступно, мы, тем не менее, не говорим о том, что наука вообще здесь ни при чем. Вообще любая наука, она наука только тогда, когда она осознает пределы своей компетенции. И, конечно, в желтой прессе, в бульварных изданиях нам периодически сообщают, британские ученые открыли, что на самом деле все было совсем не так, как мы думали до сих пор. Но настоящие британские, а равные любые другие ученые, прекрасно понимают, что любое их высказывание очень жестко ограничено сферой своей применимости. Они высказывают суждение, например, согласно нашим данным, такие-то процессы протекают несколько иначе при следующих условиях и при влиянии следующих факторов. Да? А в желтой прессе все это опускается и говорят, все совсем не так.
Эксперимент, имеющий целью приблизить понимание процесса возникновения жизни, был проведен биологами международной группы ученых в Институте физической химии в Праге. В лабораторных условиях был воссоздан предполагаемый химический бульон, который подвергся облучению мощным лазером. Он должен был сымитировать воздействие энергии падения астероида на Землю. В таких условиях, считают ученые, и начали возникать важные строительные блоки жизни. Полученные результаты соответствуют одной из популярных теорий. Хотя, конечно, они не дают прямых доказательств, что миллиарды лет назад все происходило именно так.
Так вот, чем же может заниматься библеистика как наука? Где ее пределы компетенции? В зависимости от того, какая библеистика. Чем мы хотим заниматься? Мы можем заниматься, например, анализом текстов. На самом внешнем поверхностном уровне. Вот разные рукописи, в них есть разночтения. Открываем книгу «Бытия» и читаем в синодальном переводе. «Адам жил 130, в скобках 230 лет, и родил, в скобках, сына, по подобию своему, в скобках, и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках, 700 лет». Что за странная двойная бухгалтерия? Дело в том, что в синодальном переводе таким образом отмечаются в скобках или курсивом выделяются вставки из греческого текста книги «Бытия» и некоторых других книг тоже. А в еврейском даны другие цифры. Вот в одном тексте 130, в другом 230 лет до рождения первенца Сифа, а, соответственно, после его рождения в одном тексте 800, в другом 700. Значит, в одной из версий Сиф родился, когда Адаму было на 100 лет больше, а в другой, соответственно, на 100 лет меньше. Можем ли мы установить, сколько лет на самом деле было Адаму, когда у него родился Сиф? Абсолютно никаких научных способов для этого нет в принципе. Я не очень представляю, как они могут появиться в дальнейшем. Но вот установить, откуда взялся тот или иной вариант текста, бывает вполне возможно и даже довольно просто. И у нас есть прекрасные примеры в Ветхом Завете. Книги царств и книги паралипоменон, или хроники их иногда называют, описывают зачастую одни и те же события, и очень легко проследить, что книги паралипоменон – это, в общем-то, редакция книг царств, это рассказ о тех же самых событиях, но несколько с иной точки зрения. Опять-таки, как происходили эти события на самом деле, наверное, в кавычки надо поставить это выражение, мы не знаем. Но мы можем просто сказать, что вот сначала были написаны книги царств, а потом автор книг паралипоменон их определенным образом подредактировал. Мы можем, опираясь на археологические данные, определить, как могли проходить те или иные события. Но мы никогда не можем с помощью археологии понять, происходили они или нет. Ну вот Авраам. Что мы о нем знаем? Он был кочевником-бедуином, который странствовал по землям Древнего Ближнего Востока. что могло от него остаться с помощью археологии. Мы будем еще отдельно говорить о том, как археология помогает нам или не помогает понять библейский текст. Что могло остаться такого, что археология подтвердит или опровергнет повествование об Аврааме? Да абсолютно ничего. Он переходил с места на место, он ночевал в каких-то шатрах, и нет ничего такого, что он оставил бы после себя со своей подписью «Здесь был Авраам». Но в то же время археологические данные, и не только археологические, письменные источники Древнего Востока, могут подсказать про Авраама, какие эпизоды из его жизни, как она описана в книге «Бытия», находят соответствие в образе жизни древних народов. Ну, например, то, что его наложница Агарь, когда его жена не могла родить, родила ему сына, и этот сын считался как бы второстепенным сыном, хотя формально он был старшим. Да? Такое действительно происходило. Или пока у него совсем не было детей, раб из его дома или Эзер должен был наследовать все его имущество. Такое тоже происходило. Да? Мы знаем из различных источников вавилонских, хетских и тому подобных, что это были обычаи того времени. Вот так мы узнаем, допустим, о том, что повествование об Аврааме не противоречит. Не более того, я не скажу подтверждены, не скажу опровергнуты, но не противоречат данным науки. А принимать ли Авраама в качестве отца веры, как его описывает и Ветхий, и Новый Завет, это уже, собственно говоря, наши проблемы верующих. Да, мы делаем этот выбор, не опираясь на науку. Естественно, если бы какие-то научные данные полностью противоречили бы повествованиям об Аврааме, то у нас была бы проблема. Есть ли такие случаи, когда научные данные противоречат библейским повествованиям? Да, сколько угодно. И мы об этом будем говорить еще, наверное, не раз.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну вот в книге «Судей» в 20 главе описывается битва при Гиве Вениаминовой. Довольно незначительный эпизод, судя по всему. Там жители этого города плохо поступили с одной наложницей, и в результате остальные израильтяне захотели их за это наказать, выступили в поход против Гивы Вениаминовой. Но если посчитать, сколько участвовало в этой битве с той и с другой стороны, согласно 20 главе книги «Судей», то больше, чем в Бородинском сражении. Что здесь скажет археолог, что на самом деле такого быть не могло, просто потому что такое количество народа не могло вокруг этой Гивы разместиться. Более того, археологи могут подсказать, скажем так, предельные цифры численности населения Израиля в тот или иной момент. Как они это могут сделать? Очень просто. Водные источники. Они не очень сильно изменились с древнейших времен. Мы знаем, сколько нужно человеку воды в сутки, все-таки, ну, пару литров как минимум. А если совершать всевозможные литуральные омовения, то гораздо больше. И археологи нам подсказывают объемы вот этих вот древних водосборников, которые были в тех или иных городах, сколько воды могло содержаться в колодцах, в родниках, в ручьях, то есть сколько человек могло пить из всех источников, доступных жителям этого города. И вот здесь действительно получаются цифры несколько меньше, чем в Библии, иногда сильно меньше. Что делать с этим? Но вера христианская или иудейская, она не сводится к тому, сколько человек участвовало в битве при Гиве Вениаминовой. Она обращена к несколько иным вещам. Вот, например, Авраам как праотец веры – это, безусловно, центральное положение для христианской и иудейской веры. А вот сколько человек воевало при Гиве Вениаминовой – вопрос глубоко вторичный. В общем-то, если окажется, что их было раз в 10 или в 100, а может быть и в 1000 меньше, а мы вернемся к этому случаю и разберем, что там могло быть на самом деле, вот эта поправка никоим образом не влияет на суть нашей веры. Что же делает ученый, когда он встречает нечто противоречащее тому, что он привык воспринимать как часть своей традиции, своего наследия? Вот это хороший вопрос, и у меня на него нет простого ответа. Но я бы прежде всего сказал, что жизнь человека, она довольно разнообразна. Каждый из нас выступает в разных ролях в жизни, и эти роли не обязательно противоречат друг другу. Мы бываем пассажирами, водителями, пешеходами, бываем там, мужьями и женами, отцами, матерями и детьми, в свою очередь, бываем сотрудниками и начальниками. То есть у нас огромное количество разных ролей в жизни, и мы не всегда даже умеем их хорошо друг от друга отличить, но в принципе мы с этим справляемся. Вероятно, роль верующего, слово «роль» здесь, может быть, звучит несколько кощунственно, но используем его, и роль ученого – это разные роли. И они требуют несколько разного отношения. Как же с этим справляться дальше, мы на ряде конкретных примеров будем смотреть в следующих наших передачах.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».